Глава 39. Матушка Диер и ее спутник прошли мимо. В свете фонарей Мэтью подумал, что человек мог быть Мартином, слугой из дома Фелла, но не был в этом уверен. Кто-то продолжал зажимать ему рот, а правую его руку завернул за спину с такой силой, что чуть не сломал ее. Как только парочка удалилась из виду, рот и руку Мэтью освободили. Он повернулся и столкнулся лицом к лицу с напавшим на него. «Какого черта ты здесь делаешь, идиот?» — прошипел Джулиан Девейн недовольным шепотом.
«Гуляю», — буркнул Мэтью себе под нос, морщась от боли в плече. «Это разве запрещено?»
«По-моему, ты следил за матушкой Диар и Мартином».
«Правда? И почему же тебе так показалось?»
«Потому что...» — нахмурился он. «Я сам следил за матушкой Диар и видел, что ты тоже пошел по ее следу».
«Я просто гулял, вот и все».
Мэтью подумал, что ему следует подтянуть навык слежки и быть внимательней. Он ведь даже не заметил, что кто-то следует за ним. «Ты глупый пижон. Слишком много о себе думаешь. Я мог вышибить тебе мозги уже сотню раз, а ты бы и сообразить не успел, откуда прилетела пуля».
«Спасибо за информацию. А теперь я пойду».
«Нет». Дюэйн ухватил Мэтью за полы плаща и толкнул его к стене. Тот понял, что путь к отступлению отрезан. «Что ты только что видел?»
«А, пардон?»
«Не изображай из себя слабоумного. Ты что-то видел. Что именно?»
«Я не понимаю, о чем...»
«Корбет, слушай меня!» Рука Дюэйна дернулась, будто готовясь освободить из горсти плащ Мэтью и сдавить ему горло. «Я собираюсь кое-что сказать тебе. У тебя хватит мозгов понять, что я тебе говорю?»
«Пока что ты не сказал ничего».
«Слушай меня. Я работаю на матушку Диар уже больше года. За последние 3 месяца она изменилась. Стала... я не подберу лучшего слова, которое подходило бы для описания. Помешанной».
«О, а до этого она была здравомыслящей мирной дамой».
«Все началось некоторое время спустя после ее возвращения с острова Маятник», — продолжил Дивейн. «Сначала это проявилось в том, что она не могла сосредоточиться, что-то путала, забывала какие-то детали. Это было не похоже на нее. Иногда она пропадала на несколько дней, никому не говоря, куда отправляется и где ее искать. Причем уходила одна, без телохранителей, что, опять же, не в ее характере».
«Пощади меня», — качнул головой Мэтью. «Мне прискорбно слышать, что такая милая леди теряет свои заколки и время от времени торопится уйти от своих тупых телохранителей. Но, может, она просто хочет пройтись по Флит-стрит и сделать покупки, как обычная нормальная женщина?»
«Да прекрати уже изображать из себя придурка! Ты работаешь на это чертово агентство Геральтс, значит, должен быть гребаным умником. Я снова спрашиваю тебя. Что ты сейчас видел?»
2 вопроса в ответ на твой. Зачем ты мне все это рассказываешь, и почему тебя так волнует, что я мог увидеть?»
«Ты сейчас говоришь так, будто уже связал все это в узел», — заметил Дивейн. «Я тебе скажу вот что. Матушка Диар, возможно, вляпалась во что-то опасное».
«Я бы сказал, что это очень сдержанное высказывание».
«Я имею в виду...» «Вляпалась во что-то, что может угрожать профессору». Мэтью собирался швырнуть в лицо Дивейну еще один самородок острот, но вдруг осознал, что ему секунду назад сказал этот человек, особенно после увиденного сигнала в виде перевернутого креста, который матушка Диар подала кому-то в море. Мэтью вздохнул. «Я видел, как она подняла фонарь по прямой линии, а потом провела фонарем слева направо, у самого основания этой линии». «Правильно. И я так понимаю, ты узнал этот символ?»
«Да», — ответил Мэтью.
Дивейн отпустил его плащ. Он бросил взгляд в ту сторону, куда ушли матушка Диар и Мартин, обернулся на крепостную стену и только после этого снова посмотрел на Мэтью. Его лицо было скрыто темнотой, но Мэтью заметил тревожный блеск в глазах, сверлящих его из-под края треуголки. «Мне кажется, она теряет рассудок», — сказал он.
«В самом деле? А она не потеряла его много лет назад?»
«Может, и потеряла. Может, она просто очень хорошо скрывала это, но сейчас ее безумие вырывается наружу».
Мэтью не интересовало, потеряла ли эта женщина рассудок или нет. Его волновало другое. Имел ли сигнал в виде перевернутого распятия какое-то отношение к монстру, который приказал вырезать все черноглазое семейство? Он поклялся честью заставить убийц ответить за это.
«И что ты имеешь в виду?» — спросил он.
Дуэйн колебался, словно решая, можно ли дальше идти по этой дорожке.
«А ты сам начал», — подтолкнул Мэтью. «Так продолжай».
«У меня комната на чердаке в доме на Сьюарт-стрит, в доме батушки Диар», — пояснил Дуэйн. «Еще в октябре она ушла на 4 ночи. Сказала своим людям, что охранники ей не нужны, наняла экипаж и уехала. Как я и говорю, это не в ее привычках. Но тогда мы подумали, что это ее личное дело, а нам платят не за то, чтобы мы задавали вопросы. Но однажды ночью меня разбудил какой-то шум на крыше, прямо у меня над головой. Он доносился сверху, будто там кто-то танцует».
«Танцует», — проговорил Мэтью.
«На самом деле топает, ходит туда-сюда. Я поднялся по лестнице на крышу и увидел там матушку Диар, танцующую с бутылкой рома в руках. Она была явно пьяна, даже парик слетел».
«Парик?»
«Да. Под париком у нее обожженный скальп и страшные шрамы. Я никогда не видел этого раньше, только слышал рассказы. Я осторожно приблизился к ней и спросил, могу ли что-нибудь сделать для нее. Она сказала нет, приказала уйти и оставить ее в покое. Но при этом так счастливо ухмылялась. Мне показалось, что она находилась в каком-то бреду».
«И ты оставил ее там?»
«Оставил. Но прежде чем уйти, оглянулся, потому что она окликнула меня по имени. Я откликнулся, и она сказала, что за ней вернулся ее отец».
«Ее отец?» Мэтью вспомнил рассказ матушки Диар об отце, и прежде всего то, что она не знала, кто он.
«Так она сказала. Я выполнил приказ, оставил ее одну. Потом она еще несколько раз надолго уходила из дому. Последний был за неделю до того, как она отправила меня, Стоддарда и Гиннесси, караулить тот цирк».
Мэтью хмыкнул. «Как все странно. Он снова вспомнил ужин с матушкой Диар. Она тогда сказала, что побывала в цирке за неделю до его поимки.
Что, папочка водил свою дочку на представление?»
«Мне она сказала, что понятия не имеет, кто ее отец», — возразил Мэтью. «Кроме того...» Он остановился. Подробности истории матушки Диар вспоминались не без труда. Грязная Дороти с изъеденным проказой и скрытым вуалью лицом. Постепенное разрушение ее публичного дома. Безумие и тот пугающий рассказ, который пришлось выслушать девочке о своем отце.
«Она сказала, что мой отец приходил к ней в течение 3 ночей. В первую ночь он появился в образе черного кота с серебряными когтями, во вторую ночь — как жаба, которая потела кровью, а на третью — в комнату посреди ночи. Он явился в своем истинном образе, высокий и худой, греховно красивый, с длинными черными волосами и черными глазами, в которых горел красный огонь. Падший ангел, как он сам себя назвал».
«Кроме кого?» — раздраженно спросил Дуэйн.
«Ничего, просто думаю», — качнул головой Мэтью.
«Ты слишком много думаешь. И куда это тебя привело?»
«А куда тебя твоя жизнь привела?» — парировал Мэтью.
Дуэйн не ответил. Его рука взметнулась, и Мэтью подумал, что сейчас его снова ухватят за грудки, но Дуэйн, передумав, только махнул рукой. «По крайней мере», — сказал он с досадой в голосе, — «мне не приходится смотреть, как разум моей любимой превращают в пудинг».
«А, так тебе не на все наплевать?» И снова ответа не последовало. Тяжелое молчание затягивалось. Нарушил его Мэтью. «Итак, к сути. Ты видел тот же сигнал, что и я. Если ты подозреваешь, что матушка Диар может быть двойным агентом, то почему не скажешь об этом профессору?»
«Двойным агентом? Ты что имеешь в виду?»
«Я имею в виду то же, что имеешь в виду и ты. Но я все равно скажу тебе, хотя ты производишь впечатление более умного человека, чем пытаешься показаться. Ты подозреваешь, что матушка Диар имеет какие-то дела с тем, кто убивает людей Фелла и крадет белый бархат. Одержимый, как его охарактеризовал сам Фелл. Она подала кому-то в море сигнал перевернутого креста. Зачем бы ей это делать?»
«Кто-то увидел сигнал с корабля».
«Разумеется. Она же не рыбам его посылала. А Мартин отвлекал охранника, чтобы тот ничего не увидел. Выходит, Мартин тоже замешан в этом, ну, чем бы оно ни было».
«Мне не нравится то, что ты говоришь».
«Нравится или нет, — пожал плечами Мэтью, — но что-то происходит. А почему ты решил следить за ней?»
Дэвейн не ответил, и Мэтью понял, что он уже и так перешел все границы дозволенного. Но Дэвейн чуть покачнулся и, похоже, в этот момент решительно ступил на скользкую дорожку. Он сказал: «Я не очень хорошо сплю».
«Интересно, почему?» — перебил его Мэтью.
«Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе или нет?»
— не выдержав, огрызнулся Дэвейн. «Думаю, сейчас я единственный, кому ты можешь рассказать о своих подозрениях, иначе бы не стал. Так что давай. Только по какой-то непонятной причине у меня от твоего голоса начинает болеть челюсть».
Дэвейн продолжил, не обратив внимания на последнее замечание. «Я пошел в таверну прошлой ночью, примерно в это же время», — сказал он. «Там за столом друг против друга сидели матушка Диар и сэм Стоддарт. Они беседовали. Больше в таверне никого, кроме хозяина, не было. Я подошел к ним и хотел присесть, но матушка Диар остановила меня, сказала, что у них очень важный приватный разговор. При этом глаза ее выглядели странно. Они казались отсутствующими, словно она была не здесь. Еще, не знаю, колючими, что ли. Очень колкий взгляд. Стоддарт ничем не лучше меня, только работает у нее дольше, около 2 лет. Но он не лучше. Если честно, он полный олух».
«Ну, разумеется».
«Так что я сел, заказал себе вина и задумался, почему меня отшили? А ведь меня отшили. И я наблюдал за разговором издали, хотя ничего не слышал. Но было в этом что-то неправильное. Они вышли из таверны, и я проследил за ними. Они сделали то же самое, что сегодня матушка Диар проделала при Мартине», — рассказывал Дэвейн. «Стоддарт занял ближайшего охранника, отвлек его внимание. Она подала сигнал кому-то в море. Дьявольский крест. Так ведь он называется. Как тот, что вырезали на...»
«Да, я видел тела».
«Верно. И сегодня я снова пошел в таверну. Прошел мимо ее дома и увидел, что внутри движется свет. Решил подождать и посмотреть, выйдет ли она. И она вышла. А потом между нами появился ты».
«Понятно».
«И это еще не все», — решился Дэвейн. «Несколько недель назад мы со Стоддардом были на сборе выплат. Мы заставили идиота-политика заплатить еще 200 фунтов сверху. Идиот ввязался в постельные игры со шлюхой и забил ее насмерть. К несчастью для него, она была матерью 2 маленьких детей, которые ждали ее дома».
«Избавь меня от подробностей твоей жизни», — поморщился Мэтью.
«По пути», — соглашаясь, кивнул Дэвейн. «Стоддарт спросил меня, доволен ли я работой на профессора, и добавил, что профессор теряет хватку, и что ему придется выйти из своего укрытия. Недолго осталось ждать. Я запомнил это очень хорошо. Стоддарт высказал предположение, что профессор слабеет, и спросил, как долго я еще собираюсь работать на человека, чье предприятие вскоре окончательно разрушится».
«И что ты ответил?»
«Я сказал, чтобы он следил за своим языком, потому что матушка Диар отрежет ему этот язык, если услышит хоть слово из того, что он сказал».
«А он что?»
«Сказал, что я буду удивлен тем, что сделает матушка, и что у нее есть свои планы, в том числе и на профессора. Больше мы к этой теме не возвращались. Я считаю, он пытался прощупать почву и понял, что она зыбкая».
«Согласен», — кивнул Мэтью. «Ты не говорил об этом Феллу?»
«Господи, нет. Во-первых, до вчерашнего дня я никогда к профессору не входил. А во-вторых, через голову матушки Диэр я к нему и не войду. Здесь своя иерархия. Просто так туда-сюда по улицам профессора не пройдешь».
«И ты думаешь, что если попросишь у нее разрешения встретиться с профессором, она захочет знать почему?»
«Конечно. Она же умная женщина. И хитрая. Она сразу поймет, если я ей солгу, и узнает сразу, если захочу встретиться с профессором без ее протекции. В любом случае, мне нужно позаботиться о порядке в собственном доме».
«Я полагаю, никому из своих товарищей ты не доверяешь».
«В точку. Если это дойдет не до тех ушей, хоть слово, меня пустят на корм собакам, остальное развеют по ветру».
Мэтью кивнул. Луна еще светила, но Мэтью все не мог разглядеть лицо этого человека, только глаза поблескивали из-под треуголки. «А ты не думаешь, что это забавно, Дивейн? Ты, который под прицелом доставил меня и Рори Кина к матушке Диэр, теперь спрашиваешь моего мнения по поводу того, как тебе поступить».
«А кто сказал, что я спрашиваю твоего мнения?»
«Именно это ты и делаешь сейчас. Но если не хочешь моего мнения, будь добр, отвали в сторону и позволь мне отправиться в мою прекрасную кровать».
«Я не знаю, какого черта вообще остановил тебя», — взорвался рыком Дивейн. «Надо было позволить тебе влипнуть хорошенько».
«Возможно. Вряд ли мой собственный расклад от этого ухудшится». Дивейн так и не отошел. «Мое мнение, — сказал Мэтью, — таково. Тебе нужно добыть книгу с записями ядов и антидотов, которые прячут где-то здесь. Затем освободить Хадсона Грейтхауза из подземелья. После этого отправляйся в конюшню, которая тоже должна быть где-то здесь. Бери лошадь и уезжай. А когда покинешь это проклятое место, убедись, что ворота остались открытыми, чтобы тот, кто захочет, также мог отсюда сбежать. После чего убирайся куда подальше, туда, где сможешь начать новую жизнь. И никогда не оглядывайся. Твою проблему я уже решил, и заметь, за свою работу не возьму с тебя ни шиллинга».
«Ты знаешь, что я не могу этого сделать. Мое дело дать совет, а следовать ему или нет, ты свободен выбирать сам». «Хм, свободен», — фыркнул Дивейн.
«Каждый из нас сам роет себе могилу, прекрасную или нет. Решать тебе. А я собираюсь вернуться в теплый уют предоставленных мне четырех стен, посему говорю тебе доброй ночи». Мэтью глянул на небо, где уже начали бледнеть звезды, и добавил: «Или скорее, доброго утра». После легкой заминки Дивейн все-таки отступил в сторону и ничего не сказал, когда Мэтью прошел мимо него по направлению к Лайонфиш-стрит. В голове Мэтью теснились вопросы. Матушка Диэр подает кому-то в море сигнал в виде дьявольского креста. Он действительно это видел? И все эти разговоры о ее отце вкупе с тем, что говорил Стоддарт, проверяя верность Дивейна. Что с этим делать? «Существует ли вероятность, — думал он по дороге к дому, — что это связано с выскочкой, как назвал Фелл нового игрока на старой сцене, и матушка Диэр ведет с ним какие-то дела против собственного хозяина? Если так, то матушка Диэр не просто знала о том, что произошло на складе семейства. Она несет ответственность за эти убийства. Также, похоже, она рассказала этому игроку и о том, где в городе хранится белый бархат. Возможно ли такое? Быть может, она точит зуб на Фелла за то, что он отстранил ее от управления борделями и передал это дело Натану Спейду. А ведь это было для нее особенным пунктом. Ее амбиции, ее безумие. И все это как-то связано с матерью и отцом. «Да», — подумал Мэтью, — «это возможно. Если только Дивейн говорил правду». Но, судя по всему, лгать ему не было выгоды. Он не знал и половины истории, которую знал Мэтью, но подумал, что стоит доказать свою преданность профессору Феллу, пока ему не перерезали горло. Но сигнал... О чем говорит этот сигнал?
а еще важнее, кому он предназначен. Внезапно его осенила мысль, что можно использовать царящие в деревне затишье в своих целях, раз уснуть ему все равно не суждено. Не лучше ли будет повернуть на Редфин-стрит и найти дом Берри? Он подумал о ней, спящей. Снится ли ей сон о нем? Помнит ли она еще хотя бы его имя? «Я верну тебя», — поклялся он. «Я найду способ вернуть тебя. Но не сегодня». И Мэтью повернул на Лайон-Фиш-стрит. Одинокая тень, бредущая в мерцании звезд по молчаливой деревне.